В одном из городов Западной Германии после проповеди ко мне подошел один человек и сказал: «Знаете, я уже давно молюсь о пробуждении. О, послал бы Господь пробуждение у нас в Германии. Ради этого я готов отдать всю мою жизнь». «Хорошо», — ответил я ему. «Это и есть то, что вы хотели мне сказать и для чего ко мне подошли?» «Нет, я еще хотел знать, к какой церкви вы относитесь. Являетесь ли вы представителем Государственной лютеранской церкви или нет? А почему вы задаете мне этот вопрос, и почему именно это для вас так важно? Просто я хочу это знать». «Тогда, пожалуй, лучше вообще оставить наш разговор, потому что если я скажу вам что-то такое, что вам не понравится, то наша дружба врозь, а мне этого вовсе не хочется. Верите ли вы, — продолжал наступать на меня мой собеседник, — в детское крещение или в крещение взрослых по вере? Но почему вас это так интересует? Потому что я хочу знать, как вы это понимаете. Хочу знать ваше мнение. Знаете, будет, наверное, лучше, если я не отвечу вам на этот вопрос. Потому что если я выскажусь за крещение взрослых по вере, а вы требуете признания детского крещения, тогда между нами сразу же появятся разногласия. Если же я скажу в пользу детского крещения, а вы убеждены в необходимости крещения взрослых, тогда наша дружба на этом закончится, а значит, не будет и пробуждения, которого мы оба желаем. Не так ли, друзья? Пробуждения нам не видать, если подобные вещи ведут к разделениям между нами. «Скажите, — спросил я, обратившись к этому человеку в конце нашего разговора, — уверены ли вы, что ваше мнение соответствует тому, что говорит Господь? Молитесь ли вы, прося, чтобы Бог сам даровал вам ясность в этих вопросах? Только такому подходу, друзья, я могу доверять, когда мы предоставляем Богу возможность самому давать нам ясность в решении тех или иных вопросов. Что же касается заданного мне вопроса о крещении, то тут, к слову, могу сказать следующее. Когда христиане апостольских времен начали спорить по этому поводу, апостол Павел воскликнул: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». 1 послание Коринфянам 1:14-17. В связи с этим хочу еще раз напомнить уже рассказанную вам историю об известном евангелисте из Америки, который во время своей проповеди в столице Южноафриканской республики, обратившись к лютеранскому и баптистскому пасторам, спросил их о том, кто из них при крещении употребляет больше воды. А потом с горьким сожалением добавил, что независимо от того, как проводится крещение, язык человека остается нетронутым, то есть неосвященным. «Крещение имело бы, наверное, намного большее значение, — сказал в заключение этот муж Божий, — если бы вода могла коснуться и языка, которым христиане, пожалуй, как никто другой, умеют грешить, продолжая это и после своего крещения». Ничего не скажешь, что верно, то верно. Слово Божие не зря говорит нам: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка 16:16. Видите, какое из этих двух условий стоит на первом месте и является главным? Что касается лично меня, то для меня не столь важно, крещены вы или нет. Я охотнее желал бы быть с человеком, который не крещен, однако является поистине новой тварью во Христе и живет согласно Слову Божьему, чем с человеком, который крещен, однако в жизни своей не является светом и не соблюдает заповеди Господни. Луи Хармс, являющийся лютеранским проповедником, через которого в прошлом столетии Господь даровал пробуждение в Германии, сказал также однажды: «Кто не является новой тварью во Христе и не исполняет данные нам заповеди, для того крещение послужит только к удвоенному осуждению. Таковым предназначено вдвойне жаркое пламя огня преисподней». Когда-то вопрос обрезания имел для верующих Ветхого Завета еще большее значение, чем вопрос о крещении для христиан Нового Завета. Однако и о нем Господь сказал, что в его очах оно ничего не значит. Поймите, что дело идет не о чем-то внешнем, не о нашем названии и не о принадлежности к той или иной общине и церкви, к тому или другому духовному течению, а об одном лишь единственно решающем и главном: являемся ли мы новым человеком, новой тварью во Христе Иисусе. Все остальное недействительно. В первом послании к Коринфянам 7.19 сказано: «Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих». Слово «ничто» указывает всегда на абсолютное отсутствие какой бы то ни было значимости и ценности. Поэтому если и об обрезании, и о необрезании сказано, что они – ничто, то это значит, что Господь не придает ни тому, ни другому никакого значения. Главное для Него, чтобы были исполняемы заповеди. А теперь, друзья, давайте-ка на минутку остановимся и зададим себе вопрос: а что для меня является главным и что играет решающую роль? Во что у нас все упирается и на чем строится? Чему мы придаем наибольшее значение и что считаем за первостепенное и самое важное? Направлено ли у нас все на то, чтобы верующий стал поистине новой тварью во Христе, или нас заботит что-то совсем другое? Обращаясь к Галатам, апостол Павел с удивлением восклицает: «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине?» Или, говоря иначе, «Кто вложил в ваши умы и сердца эти превратные понятия? Почему вы сделались неспособными уразуметь, что главное заключается не в том, имеешь ли ты обрезание или нет, исполнил ли в этом закон или не исполнил его, а в том, являешься ли ты сам новой тварью в очах Божиих?» Да, что и говорить, весьма и весьма плачевным было тогда духовное состояние несмысленных галатов. А каковым оно является сейчас у нас с вами, друзья? Не похожи ли и мы на них в том же самом? Не обольстил ли и нас сатана настолько, что мы стали неспособны понять самой простой истины, что дело заключается не в том, как я называюсь и к какой церкви принадлежу, и даже не в том, крещен я или нет, а в том, являюсь ли я новым человеком, новым творением во Христе? В том же послании к Галатам, в 5 главе, 6 стихе, мы находим еще и такие слова: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Вдумайтесь глубже в эти слова, друзья, потому что в них сокрыто нечто очень важное. Ими Господь говорит нам, что перед Богом не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, ни что-то другое, что кажется нам обязательным, а только вера. Причем такая вера, которая являет себя в делах любви. Должен сказать, что любовь – это интересная вещь, и часто представляет собой нечто совсем противоположное тому, что воображаем себе мы, люди. Один человек в Южной Африке сказал мне как-то: «Знаешь, Эрла, я так люблю своего сына, что просто не могу его наказывать». «Что?» – изумился я. «Дорогой мой, я не понимаю тогда, что у тебя за любовь. Ведь Библия ясно говорит нам, кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Притчи 13:24. «Как же ты, имея перед собой Писание, можешь говорить такую бессмыслицу? Что у тебя в голове? Тебе нужно раскаяться в своих превратных суждениях». Итак, если отец не наказывает своего сына, то он ненавидит его. Чего только не подразумевают теперь под словом «любовь», и что только не называют «любовью» в кавычках, однако мы, христиане, должны познавать любовь в свете Слова Божьего. В книге Притчей 3:12 написано: «Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Именно этим Бог показывает миру, что мы являемся Его детьми. Библия, давая нам яркий пример божественной любви Бога Отца, характеризует ее следующим образом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Видите, как была явлена Богом любовь к погибающим людям? Он отдал на страдания и мученическую смерть на кресте Своего Единородного Сына, кровь Которого стала единственной искупляющей жертвой за грехи всех и каждого. Таковой предстает перед нами любовь в свете Священного Писания. Это и есть та самая действующая любовь, которая должна лежать в основе нашей веры и о которой мы читаем в послании к Галатам, 5 глава, 6 стих. Дорогие друзья, я думаю, что каждый, кто считает себя истинным христианином, знает наизусть 13 главу 1 послания Коринфянам, которая говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Но особенно строгим предупреждением для нас звучат слова 2 стиха: «Если даже имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание». Согласитесь, что среди сегодняшних христиан познание стало занимать все большую и большую роль в их духовной жизни. Стремление к тому, чтобы как можно больше знать, буквально захлестывает христианство. Прочесть о чем-то, узнать то и другое, услышать или увидеть что-то особенное – это стало чем-то очень важным для нас, не так ли? Однако Слово Божие говорит здесь, что если при всех познаниях мы не будем иметь любви, то нет нам в том никакой пользы. Далее этот стих говорит: «И если имею всю веру, так что могу и горы переставлять». По мнению некоторых, все упирается в веру. Самое главное – только верить. Иметь веру – это, конечно, хорошо. Только вера эта должна быть правильной, то есть такой, которая являет себя делами любви, потому что без этого со всей своей верой я буду как ничто, совершенно ничто. Основываясь на всем вышесказанном, мы можем сразу же проверить самих себя, задав себе вопрос: как обстоит с этим делом у меня? являюсь ли я новым творением? Возможно, вы спросите, как это узнать и через что это познается? Очень просто. Ответь себе, имеешь ли ты Божью любовь, являющую себя в делах? И еще вопрос. Действительно ли являюсь я верующим? Наверное, вы снова спросите, но как это определить? Какой здесь нужно использовать критерий? Дорогие друзья, не тем это определяется, что мы принадлежим к той или иной деноминации, церкви или общине и выполняем тот или иной труд, а потому, действует ли во мне и через меня Божья любовь. Это и есть определяющее. Попробуйте-ка сейчас измерить себя этим мерилом. Прежде всего, согласно написанному, любовь долго терпит. Что это значит? Тот, кто имеет в себе любовь, не может быть нетерпеливым. Такой человек даже при долгом страдании не станет роптать, говоря, что для него это чересчур тяжело и что он уже не в силах больше столько нести. Такого христианина ничто не может вывести из себя, потому что его вера является истиной, то есть той самой, о которой написано «Вера, действующая любовью». Читая далее 4 стих, мы находим, что любовь не только долготерпит, но и милосердствует, являя чуткость, внимание и приветливость к другим. Имеющий такую любовь просто не сможет иметь злое, неприветливое лицо, выражение которого действует отталкивающе. Напротив, любовь освещает собой весь наш облик, наделяя необъяснимой силой, которая притягивает к нам людей. Но это не все. Любовь идет еще дальше. Она не завидует, не превозносится над другими, не гордится, не ищет своего. Человеку, в чьем сердце живет любовь, не может быть присуще честолюбие и искание собственной славы. Любовь не позволяет нам раздражаться. Истинный верующий, имеющий божественную любовь, не будет носить в сердце своем горечь и обиды, потому что любовь не способна обижаться. А так ли обстоит с этим дело у нас в действительности? Сколько есть таковых, которые называют себя покаянными, обращенными и христианами, а в сердце своем годами носят обиды? Если ты, друг, называешь себя верующим, а носишь в себе неприязнь, гнев, злую горечь и неспособность простить, то знай, что ты находишься на пути не в небо, а в вечную погибель. И потому не медли и покайся, чтобы избежать грядущего гнева Божьего. Поистине, рожденный от Бога является новой тварью во Христе, существом, не способным обижаться и мыслить злое. Любовь Божия, живущая в нем, не допускает его радоваться неправде, но сорадоваться истине. Она не стремится рассчитаться с обидчиком, но, напротив, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 8 стихи. Итак, дорогие мои, если мы проверим себя в свете прочитанного и сказанного, то сможем ли мы, положа руку на сердце, назвать себя христианами, имеющими веру, действующую любовью? Как часто теперь можно встретить людей, которые называют себя христианами, убежденные в том, что они приняли в сердце свое Христа, однако остаются ужасно нетерпеливыми, раздражительными, недружелюбными, невнимательными и грубыми по отношению к другим. Как может сочетаться такое, я не понимаю. Но только знайте, если вы считаетесь христианами, а на деле являетесь лишь лицемерами, то вы на неверном пути, и все ваши убеждения – только ложь и самообман, потому что вы не являетесь новой тварью во Христе. О, даровал бы Господь, чтобы таковые смогли поскорей осознать свое заблуждение, и чтобы эти слова и эти часы послужили бы к их вразумлению. Во втором послании к Коринфянам 5:17 написано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Так ли это у вас, друзья? Действительно ли в вашей жизни все стало новым? Может ли твоя жена подтвердить это о тебе, дорогой муж? И ты, сестра в Господе, ты, жена, может ли данную истину засвидетельствовать о тебе твой муж? Могут ли это сказать о родителях их дети и о детях их родители? Знаете, почему я спрашиваю об этом? Потому что это и есть главное. Остальное не имеет перед Богом никакого значения и является лишь духовными изворотами. Человек, в жизнь которого поистине входит Христос, превращается в совершенно нового человека. Старое проходит, все в нем становится новым. Это и есть решающее. Главное – Христос. А кто во Христе, тот новая тварь. И потому не называйте себя христианами, если ваша старая человеческая натура не исчезла и все в вас не стало новым. Не понимаю, откуда у вас такая смелость называть себя христианами, если вы не являетесь еще новым творением во Христе Иисусе? А если вы уверены, что стали новой тварью, то на чем основываете свое утверждение, если ваша жизнь не подтверждает этого? Замечаете ли вы, друзья, что с нашим подходом в этом вопросе мы сошли где-то с истинного пути? Давайте-ка зададим себе прямой и честный вопрос. Кто дал нам право менять и извращать в угоду наших понятий Слово Божие? Кто уполномочил нас, проповедников, проповедовать Писание иначе, чем оно написано? Разве мы забыли, что нам сказано: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут»? А эти слова говорят: «Во Христе Иисусе ничто ничего не значит, а только новая тварь». У Господа все сводится к одному: являемся ли мы новой тварью или нет. Только тогда наше крещение будет иметь для Него какое-то значение, и только тогда будет иметь какой-то вес и то, и другое, чего мы в нашей духовной жизни сейчас так держимся. Иначе нет. Главное всегда было и будет оставаться главным. И еще, если вы все-таки действительно являетесь христианином и новой тварью во Христе, тогда проверьте, всецело ли вы отдались Христу или только наполовину. Служите ли вы Ему от всего сердца или с раздвоенным сердцем? Проповедуете ли Слово Его так, как оно написано? Или берете из него только то, что удовлетворяет ваши желания и понятия, упуская то, что вам не нравится? Не забываете ли при этом, что Библия словами откровения нам говорит: «Если кто приложит что к словам этим, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». И если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и во святом граде, и в том, что написано в книге сей. Откровение 22, 18-19. О, даровал бы Господь, чтобы все мы, называющие себя христианами, были поистине новой тварью во Христе. И как жаль, если в нас остается еще что-то такое, что составляло раньше нашу прежнюю старую натуру. В Откровении Иоанна Богослова 21.5 написано: «И сказал сидящий на престоле: „Се, творю все новое“», а это значит новое небо и новую землю, где не будет горя и слез, плача и вопля, голода и жажды, болезней и смерти. Можете ли вы себе представить, чтобы, творя нечто совершенно новое, Господь оставлял в нем что-то из старого? «Нет, наверняка», — ответите вы мне. Такое невозможно. Если Господь говорит «новое», то там не может оставаться ничего от старого. И это все действительно так. Но ведь именно так же все выглядит и тогда, когда та или иная душа становится новой тварью во Христе, превращаясь в абсолютно другого, нового человека. Старое при этом проходит и исчезает точно так, как об этом написано в Откровении. Вот потому-то бывает так горько, когда в этой так называемой «новой твари» в кавычках снова и снова являет себя старый гнев, старая зависть, старая похоть, старые страсти и старые недобрые наклонности. Да, как скорбно это и как печально. Какой это пример для мира? Какой свет в кавычках? Вроде человек и стал новым, но присмотришься повнимательнее и видишь, что и то, и другое от старого перетащилось в новое. О, даровал бы Господь свою милость, чтобы и на это у нас открылись глаза. Дорогие друзья, в последние годы, бывая в самых различных церквях и общинах, а также встречаясь со многими людьми, мы все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что может буквально шокировать. Все в большей и большей мере являют себя силы, но только, увы, нечистые силы. И потому, если мы, христиане, не станем поистине новой тварью во Христе Иисусе, каковой должно быть по Писанию, тогда есть все основания опасаться, что эти темные силы могут поглотить нас, и мы не избежим страшной участи. Вот почему каждый, кто называет себя сегодня христианином, должен быть истинным последователем Христа, тем, кто в очах Божиих является действительно новой тварью. Это должно быть видно у нас настолько ясно, чтобы не только окружающие нас люди, но и весь народ, вся страна и весь мир могли бы познать, что с нами истинный Бог. И даже если повеют тревожные ветры и придут штормы, мы смогли бы стать свидетельством того, что наше христианство и мы, как христиане, не являемся чем-то неопределенным, половинчатым и раздвоенным, но теми, в ком живет сама истина и кого Слово Божие характеризует особенными словами «новая тварь во Христе». И если теперь в вашей жизни есть еще что-то от вашего старого человека и от прежней греховной жизни, тогда пусть не зайдет сегодня солнце, прежде чем вы не очистите и не приведете это в порядок, порвав со всем тем, что разделяет вас с Богом, дабы и вы стали исполнителями слов Писания, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Второе послание к Тимофею 2:19.